Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие путешественники. С вами Павел Эйлер, передача «Эйлер в России». Это подкаст-студия «Скрытые лица» и звукорежиссер Анна Ловчева. Сегодня продолжаем изучать Новгород. Идем на Ярославово дворище. Если встать на Кремлевском мосту спиной к детинцу, справа на том берегу видна белая аркада. Это аркада гостиного двора, которая украшает собой береговую сторону небольшого, но невероятно богатого памятниками архитектуры исторического квартала центра Великого Новгорода. Отправимся же туда. Для начала немного расскажу про мост. Называется он Великий, Кремлевский или Пешеходный. Под именем Великий он известен с 1130 года. В тот год его починили, что означает, что тот мост был построен раньше 1130 года, ну хотя бы на год раньше. В 2017 году, примерно в 200 метрах от современного моста, подводные археологи с помощью многолучевого эхолота нашли некие бугры, в которых предположили остатки моста X века. В следующем, 2018 году, эти же археологи раскопали один из этих бугров. Под толщиной 1.5 метра оказались остатки опоры неизвестного ранее новгородского моста. Опора была сложена из бревен сосны и ели. Радиоуглеродное датирование показало возраст этих бревен – 932 или 946 годы. Этот древний мост пересекал Волхов от Николо-Дворищицкого собора в Кремль к собору Бориса и Глеба. Он находился рядом с моим любимцем, маленьким храмом Андрея Стратилата, о котором я рассказывал в прошлой передаче. Мост этот был огромный и невероятно сложной архитектуры. Если учесть время строительства X век и материал дерева, то факт, что пролеты его были 17 метров, очень впечатляет. Визуальный аналог вот этого сочетания древности, деревянности и грандиозности, который приходит мне в голову, проект деревянного моста Ивана Петровича Кулибина через Неву в Санкт-Петербурге 18 века. Забавная деталь, отмеченная моим буйным воображением. Новый пешеходный мост 80-х годов, на котором мы сейчас стоим, похож на постройневший мост Кулибина. Вернемся к нашему современному мосту. До 17 века он был полностью деревянным. С 19 века деревянный на каменных опорах. С 1825 по 1831 год построен мост арочный на 10 каменных быках опорах. Все еще с деревянными перекрытиями, разводной частью для прохода кораблей. Мост этот построил инженер-полковник Казимир Яковлевич Рейхель. На заметку юному краеведу. Самый старший брат Казимира Яковлевича, Яков Яковлевич Рейхель, гравер Петербургского монетного двора, технический директор экспедиции заготовления государственных бумаг и крупнейший нумизмат России XIX века. А также он был еще художником-миниатюристом и медалистом. Второй старший брат Казимира Яковлевича – Карл Яковлевич Рейхель. Художник-портретист, писал миниатюры и портреты русских высочайших особ и знаменитых деятелей XIX века. Его работы находятся в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее, Всероссийский музей Александра Сергеевича Пушкина и множество других музеев в России. Следующий мост был построен в 1902 году замечательным русским инженером путей сообщения, строителем мостов, заведующим кафедрой мосты Института инженеров путей сообщения императора Александра I Григорием Никифоровичем Соловьевым. Невероятно красивый, изящный металлический мост с разводной частью покоился на 7 из 10 основ моста Казимира Яковлевича Рейхеля. Они были тщательно отремонтированы и подготовлены к новому мосту. Остальные 3 были снесены. 2 щита подъемной части, весившие примерно 1000 пудов, разводились 4 служащими моста при помощи механизма из зубчатых колес, вала, цепей и балласта. Время развода моста было 10 минут. У схода с моста у Кремля был возведен дом прислуги, наблюдающий за чистотой и исправностью моста. Он находится на кремлевской стороне с правой стороны от моста, если стоять лицом в сторону Кремля. Если там сейчас музей или нет, я вот не могу сказать. По-моему, нет, потому что еще вот там в 18 году, в 19 году были такие сообщения в газетах, что вот-вот музей откроется, но он, по-моему, так и не открылся до сих пор. В любом случае, я буду еще в Новгороде, в передачах уточню. Фотографии этого моста покажу в ссылках к описанию передачи на сайте подкаст-студии hiddenfaces.ru. Напоминаю, что эти ссылки, отдельная часть работы над передачей, являются прекрасным информативным и визуальным дополнением к прослушиванию передач. Этот мост прослужил до 1941 года, когда наступающие советские войска взорвали разводную часть моста. Немцы, заняв город, восстановили этот мост. Однако прошло время, неминуемо было немецкое отступление и освобождение Новгорода. Отступая 20 января 1944 года, испанцы увозили крест с голубем с главного купола Софийского собора. Немцы же, кроме портсигаров, сделанных из позолоченных листов обшивки купола Софийского собора, взорвали полностью вот этот мост. К сожалению, его не восстановили в старом виде. Впервые за 10 веков истории Новгорода, детинец, торговая страна, не были связаны мостом. Ну, то есть не только детинец, но Софийская страна и, собственно, торговая страна. И только в 1988 году был сооружен современный мост. На мой взгляд, сомнительной красоты. Такая отвратительная, на мой взгляд, советская, очень нарочитая игра в контраст древнее-современное. Это так для примеров, это как московский храм зачатия Анны 15 века на фоне монстра гостиницы «Россия», там храм Семена Столпника 17 века на Калининском проспекте Новый Арбат с бэкграундом посохинских уродов из стекла и бетона. Хотя тут справедливости ради необходимо отметить, советский монстростроитель Посохин собирался этот храм сносить, дабы он не диссонировал с его посохинскими творениями книгами. Храм Косьмы и Дамиана 18 века на Моросейке на фоне страшной такой какой-то квадрата стеклянного прямоугольника. Также Брежневский мост в Обскове, срезавший вид на Кремль и подмявший под себя изящную часовню Анастасии Разрешительницы, которую строил Щусев. Таких примеров масса. Тут в Новгороде, кроме эстетического, практическое. Этот мост режет вид на Кремль и режет в обратную сторону вид на торговую вот эту вот сторону и наш вот этот Ярославово дворище, который мы хотим посмотреть. Предыдущий мост был гораздо интереснее, лучше, красивее и вообще больше подходил к такому старому городу, как Новгород. А современный мост, он, слава богу, что он есть, но, по-моему, он не очень хорош. Идем от Кремля. В конце моста памятник уставшей девушке-туристу. Я просто расскажу, что он есть на этом мосту. Он такой памятник установлен. Вообще в Новгороде много как всяких странных памятников. Там и лучшие из них, которые почему-то не взлюбили новгородца, это семья, возвращающаяся с рынка, такие вылитые из бетона папа, несущий сумки ребенка, и маман такой, без сумок и без ребенка. Но почему-то его поставили сначала на одной улице, его вандалы потревожили, еще куда-то поставили, потом к дому скульптора. И вот, по-моему, уже там его и нету, этого памятника. Вот. А все остальное такие, там, какой-то мальчик рисующий, еще что-то, медведи какие-то сидящие. Ну, в общем, я такие не очень люблю штуки. Есть и есть, и слава богу, но о них я не особо рассказываю. Но обратите внимание, что это такая особенность, как краеведам, это важно знать. На мосту сидит девушка, сняла туфельки, усталая туристка. Значит, а нам нужно свернуть от этой девушки направо, и мы оказываемся на Вечевой площади Ярославова дворища. Вече, ну, это понятно, как пишут в учебниках, Древняя Русь, надо решить какой-то насущный вопрос, звонит вечевой колокол, те, кто имеет право выступать на вече, собираются на Вечевую площадь и обсуждают дела. Вот такая была система решения дел на Руси и в Новгородской республике, и вообще как бы вот в нашем регионе. Подробно, естественно, лучше про это читать. Масса книг, статей там и так далее, и рассказывать в передаче это бесполезно, слишком долго. Тут же находится ганзейский знак. Ганза – это торговый союз немецких северных городов 14-17 века, и в этот союз входил также Великий Новгород времен Новгородской республики. Тоже подробности там в ссылке, очень интересная эта история, таких взаимоотношений с нашими западными партнерами, как сейчас говорится, тоже стоит почитать отдельно, потому что тоже тема такая большая, интересная. Тут же рядом стоит ганзейский фонтан. Он построен в 2009 году, и раз в месяц здесь происходит театрализованное действие. Из фонтана достают брошенные туристами и молодоженами. На счастье, монетки. И вот, например, за летний сезон 2009 года на этом празднике театрализованном, значит, доставание этих монеток достали 26 тысяч рублей. Вот, и деньги используются на развитие туризма, а зимой фонтан этот закрыт. Я не нашел уточнений, когда именно, в какой день проходит этот праздник, но дико интересно посмотреть, и, конечно, с удовольствием съезжу и посмотрю, как это происходит. Значит, если смотреть до 12 века и современной Москвы, то президент, администрация президента, ФСБ, Дума, они как бы сидят в московском Кремле и вокруг Кремля, это Ярославо дворище. А вот патриарх в уютном чистом переулке, его резиденция, это в новгородском детинце он сидит. Вот если наложить реальности сейчас Москвы, например, на Новгород, вот получается так, в Ярославом дворище сидит президент и все службы, а патриарх и патриархия вся в новгородском детинце. Интересно, что в советское время именно на Ярославом дворище находился новгородский горсовет. Такая преемственность. Здание снесли после войны, но позже расскажу. Идем вдоль реки, сразу после ганзейского знака, аркада гостиного двора. В ссылках я покажу, как выглядело это место до войны и после военного сноса. Сейчас эта аркада выглядит стильно и красиво. И даже, я бы сказал, таинственно древне. И даже я слышал, вот от туристов ходят люди такие, о, это древняя часть, стена была там какая-то там прочее. Но это нифига не стена, это просто вот эти колонны торговых рядов. Вот то же самое сейчас, это красные ряды в Костроме, торговые ряды в Верее, в Зарайске, в Вышнем Волочке. Вот прекраснейший город, очень неоцененный туристами, к сожалению, разрушающийся. И там есть великолепный совершенно вот такой торговый гостиный двор. И он очень похож. Вот убрать из него крышу, оставить только аркаду, и вот совершенно такой новгородская вот эта аркада. Еще раз повторю, это в Вышнем Волочке, если кому интересно. Прекрасно, этот город заброшен, никому не нужен, так быстро разрушается, что пройдет немного времени, и останется только аркада от этого гостиного двора. Значит, гостиный двор в Новгороде был построен в основном к 1700 году. В 1745 году большой пожар, в конце 18 века большая реконструкция, во время которой появляется, собственно, существующая сейчас аркада. И как всякий гостиный двор, новгородский был по периметру над аркадой крытым и прямоугольно в плане с вытянутым концом к Великому мосту. После Великой Отечественной войны Новгород оказался очень сильно разрушен, однако комплекс зданий гостиного двора вместе с аркадой, хотя и были повреждены, но их можно было восстановить. Архивные снимки послевоенного Новгорода, особенно снимки панорамные с высоты, как бы так называемого птичьего полета, показывают состояние города, Новгорода, старого города, не хуже, чем Варшава, может быть, даже лучше. Сохранность его была. Но вот решили, что не хотят восстанавливать. В 1945 году гостиный двор был включен в охраняемую зону Ярославова дворища. И, несмотря на это решение, руководство Новгорода с 1947 года начало сносить торговые здания, бывший горсовет и, собственно, аркаду. И несмотря на протест Академии наук СССР и лично профессора-реставратора Игоря Эммануиловича Грыгбаря. А это была величина. И вот несмотря даже на это протесты их, все равно продолжали вот остатки вот этого старого города сносить. К 1956 году постройки гостиного двора, также колокольни храмов Георгия и Успения на Торгу были снесены. Сохранился лишь фрагмент аркады, который мы видим сейчас. Снос этого квартала, на мой взгляд, огромная утрата старого Новгорода. Не может быть полноценным древний храм, очищенный от среды, в которой он был построен и в которой он прожил жизнь. Идея советских градостроителей, реставраторов о памятнике архитектуры, один, который торчит среди асфальтового поля, глубоко порочная, невероятно бездушная. Несмотря на утрату почти 20 архитектурных памятников, этому историческому кварталу повезло. После войны одной из безумных идей советской власти было превращение города Новгорода в новый социалистический город. Согласно этому безумству, на месте Ярослава дворища должна была быть построена фабрика. Вот представьте себе, что сейчас все снесено, и стоит там фабрика, которая сейчас бы еще к тому же не работала бы и разрушалась, и там бы просто тусовалась бы молодежь. Хорошо, что в результате победил здравый смысл, а также идея плана реконструкции города от Алексея Викторовича Щусева. Вот я вспоминал Псков, где его часовня была. Потом Щусев построил мавзолей. Ну и, собственно, у него был шикарный совершенно план реконструкции Новгорода, великолепный. Если бы не этот план, вместо Новгорода мы бы сейчас имели неинтересный город вроде Калининграда с торчащими из бетонных построек в стиле брежневского советского брутализма, пятиэтажек времен Хрущева и какого-нибудь еще ада сталинских послевоенных времен. Почему идея плана Щусева, а не план Щусева? Потому что полностью этот план не был осуществлен, хотя он был, несомненно, прекрасен. Советская власть, органически не унося прекрасного и, может быть, бесцельно красивого, этот план целиком не осуществила. Яркими образцами того, как выглядел бы Новгород по плану Щусева, великолепно простые барочные фронтоны, реконструированного после войны дома 11-11 на углу улиц Баян и Большой Московской. Обратите на это внимание, потому что выглядит совершенно фантастически. Такой старый дореволюционный домик конца 19 века, двухэтажный. И вот его восстановили, и сверху еще приделали такие вот эти фронтоны. Барочный, ну, это прям очень красиво. И вот весь план Щусева был вот, собственно, такой. Вот он, это должен был быть такой красивый город с памятью о многовековой истории этого города. Хорошим примером того, как мог выглядеть Новгород, если бы был принят план реконструкции Щусева, это железнодорожный вокзал. Он построен был в 1948-1953 годах архитектором Игорем Георгиевичем Явейном. Очень хорошее здание, обязательно приглядитесь. Вот когда приезжаешь, сейчас понятно, что это люди знали, что такое Новгород, посмотрели новгородские памятники, изучили их и построили вокзал, который прям вот абсолютно Новгород и 10 веков до 20 века. И также ярким примером столкновения плана Щусева и представлениями о прекрасном советской власти является здание обкома партии, ныне правительства Новгородской области на площади Победы Софийская, дом 1. Мы туда еще приедем в других передачах. Там должен был быть интереснейший совершенно терем с башней, немного такой московский казанский вокзал. В нем должен был размещаться правительство и, значит, обком партии. Но, естественно, это все не было принято, и построен был такой обычный, такой помпезно унылый сталианс, как это называется, такой с колоннами, пустой и, в общем, совершенно там неподходящий. В завершении темы замечу вот, что удивительно, но современные архитекторы Новгорода абсолютно игнорируют великую архитектурную историю древнего этого русского города, а также, в том числе, прекрасная идея Алексея Викторовича Щусева, хотя, казалось бы, использует, черпает там вдохновение сколько угодно. И памятников отреставрировали за 20 век столько, что можно подглядывать, сделать просто стиль новгородский в архитектуре современной. Но нет, они строят совершенно безликие, чудовищные какие-то кварталы, страшенные просто. Вот за Новгород выезжаешь вот в какой-нибудь монастырь, и там начинаются вот эти новостройки, это просто ад. И особенно, конечно, самый лютый, не произношу этого слова на букву «П», это игры в многоэтажный фахтверх в чистом поле в одном из новых кварталов. Это, конечно, просто отрубить этому архитектору руки и отправить на кол, утопить в Волхове. Не буду говорить адреса, сами увидите, рекламировать это убожество не буду. Вернемся в наше Ярославово дворище. Пройдя аркаду вдоль Волхова, поворачиваем налево и проходя вдоль Никольской улицы, несуществующим теперь фасадом торговых рядов, до церкви Джон Мироносец. Как это место выглядело до войны и после военного сноса, покажу в ссылках передачи. Церковь Святых Жен Мироносец построена в 1510 году московским купцом Иваном Елизаровичем Сырковым. В российской советской политической жизни, а также в мировой истории мафии или на манер отечественной объединенной преступной группировки, есть такое территориальное обозначение. Но вроде того, что в Кремле сейчас там рулят питерцы, продовольственные рынки держат кавказцы, измайловские, там, солнцевские, там, казино и так далее. Так вот, после присоединения Новгорода к Москве новгородцев стали вытеснять приезжающие и присылаемые властью в Новгород, собственно, купцы и служивые люди. И в Новгороде их стали называть «московские гости». И даже вот это вот сочетание «московские гости», оно вполне себе устойчиво, и в книгах часто можно встретить, что там «московский гость», там такой-то купец такой-то приехал. Это не означает, что он приехал в гости, это означает, что это вот типа солнцевская или люберецкая, там, Любера приехали, там, и так далее. То есть, это вот такое питерские, там, к чему отлежит, а к питерским, там, да. Вот, это вот означает, что некоторых торговых элит и, там, элит вообще Новгорода была замена новгородцев московскими. Так бывает и не только в России, но и во всем мире. Двор купца Ивана Сыркова был тут же рядом с построенным им храмом. Внук Ивана Сыркова, известный новгородский воевода Федор Дмитриевич Сырков, строитель храмов, монастырей и в некоторой степени дипломат, был казнен Титом и Смарагдом государем Иоанном Васильевичем за какие-то там дела, которые Ивану Васильевичу не понравились. Это все вы прочтете в истории, я дам ссылки, все это очень интересно, и вообще взаимоотношения царя Ивана Грозного и Новгорода, где-то они, конечно, были грубоваты, а где-то их очень сильно преувеличили, и вот эти все дела про то, что он там был такой плохой, вырезал пол Новгорода, тоже очень сомнительная такая история. Вот, но, тем не менее, вот новгородского воевода этого казнил все-таки Иоанн Васильевич. В 9 километрах от храма Джон Мироносец, в деревне Сырково, мы туда как-нибудь обязательно тоже съездим, находится собор бывшего тут церковного монастыря 1548 года постройки, посвященный Сретению, встрече Владимирской иконы Божьей Матери. Но про этот монастырь я расскажу в свое время. Говоря о Федоре Дмитриевиче Сыркове, напомню о прекрасном городе Тихвин, передача «Эллер России» номер 105, 106, 107, и Успенском соборе Успенского монастыря города Тихвина, в котором хранится Тихвинская икона Божьей Матери. Вот этот Успенский собор в Тихвине тоже построил вот этот Федор Сырков, внук Ивана Сыркова, храмом которого мы любуемся. Храм не действует. Там сейчас расположен областной детский культурный центр. Как бы, в принципе, можно туда заглянуть и обратить внимание, что в храме Джон Мироносец изначально, с самого начала, было 3 этажа. Вот там мне так нравится вот это в Новгороде тема про то, что в храмы многоэтажные. Часто очень. И это, кстати, не видно снаружи. С алтарями храма Джон Мироносец стоит небольшая, а также 3-этажная церковь святого великомученика Прокопия Кесарийского. Многоэтажность этой церкви совсем не видна. Ну, собственно, как и других многоэтажных церквей. Настолько изящно она построена. Церковь Прокопия построил в 1529 году сын Ивана Сыркова и отец Федора Сыркова, о котором я рассказывал раньше, Дмитрий Иванович Сырков. Церковь не похожа на действующую, музея в нем тоже никакого нет, так что полюбоваться ей придется только снаружи. Она как-то все время закрыта. Вспоминая великомученика Прокопия Кесарийского, не путайте его с Прокопием Кесарийским писателем и секретарем великого византийского полководца времени правления императора Юстиниана I Великого Флавия Велизария. Одно имя, практически полностью тезки и по имени и местности, в честь которой была названа приставка вот эта к имени, но совершенно разные судьбы. Великомученик Прокопий Кесарийский, он там совсем по-другому все у него было в жизни. И прочитайте в ссылках его житие. Слева от церкви мученика Прокопия великолепный Никольский собор, построенный между 1113 и 1136 годом. Свой византийский первоначальный облик Никольский собор обрел совсем недавно, в 2000 году. У собора интересная огромная история. В каждой более или менее приличной книге о Великом Новгороде обязательно есть подробнейший рассказ о Никольском соборе. Ну, то есть, вот Никольский собор – это такая же вот следующая достопримечательность после Софийского собора в Кремле. Я расскажу историю, которую мало кто рассказывает. И вообще нигде ее не написано, я и так сам покопался и нашел. Жизнь Никольского собора от основания до русской катастрофы 1917 года примерно одинакова с другими храмами. Службы, перестройки, ремонты, пожары, снова ремонты и так далее. В 1922 году собор еще действующий, в 1923 году совмещен с музеем. Год закрытия собора я не нашел, но во время войны собор был поврежден, но остался цел. В 1945 году Никольский собор возвращен верующим, вот прям сразу после войны. Его сделали сразу же кафедральным собором Новгородского епископата, то есть это был такой главный собор Новгородской области, грубо говоря, Новгорода и Новгородской области. 24 ноября 1945 года первая всеношная, 25 ноября первая после открытия литургия. Журнал Московской патриархии за январь 1946 года в статье «Церковное торжество в Новгороде», раздел «Из жизни наших епархий», вот как описывает это событие. Я прям цитирую, читаю текст. «Много раз за 1000 с лишним лет Новгород принимал на себя вражеские удары. Он посылал ратных своих людей во имя спасения Родины, и тевтонов, и ливонцев бил великий Новгород. Вера Христова всегда была спутницей новгородцев, и богослужение ежедневно совершалось в храмах Новгорода. В 1941 году новгородцы мужественно отражали удары жесточайшего врага, и отсюда, из новгородской земли, враг, немецкий фашизм, не прошел дальше. Теперь Новгород лежит израненный, опустошенный, сожженный врагом, но возвращенный нашей армией в семью наших народов. Он поднимает участие в строительстве и восстановлении, он залечивает раны, нанесенные врагом. Среди повсеместной работы по восстановлению города новгородцы сумели восстановить и святыню свою, Никольский собор. 25 ноября 1945 года войдет в летопись Новгорода как благословенный день. Новгородцы вновь получили святыню, которой лишил их вероломный фашизм. Не смог владыка-митрополит возглавить торжество, владыка заболел. Речь идет о митрополита Григорий Чуков, интереснейшем деятеле Русской Православной Церкви до первой половины XX века. И я продолжаю цитировать статью: «И поручил это святое дело совершить секретарю своему протоиерею Павлу Тарасову 24 ноября вечером, в 7 часов всеночное бдение при полном храме совершили протоиерей Павел Тарасов, протоиерей Александр Здравомыслов, протоиерей Александр Медведский и другие из окрестных приходов священники протодиаконы Семёне Дмитриеве. 25 ноября служба была назначена в 9 утра, но задолго до этого храм наполнился богомольцем». И вот сейчас там, а дальше описывается, как, значит, водосвятный молебен, освящение храма, крестный ход вокруг храма, значит, протоиерей Павел Тарасов несет святой диск со святым Антиминсом, и как бы вот прямо освящение храма, и очень радостное для новгородцев событие. Там дальше потом описывается трапеза, там телеграммы, которые были приняты на имя Святейшего Патриарха. Он очень прям грандиозное событие для новгородской земли. И заканчивается эта статья, что протоиерей Александр Медведский обратился к присутствующим с призывом своим трудом и умением принять участие в восстановлении со всем русским народом нашей Родины, пострадавшей от нашествия фашистских захватчиков. Кончилось торжество, верится, что Новгород будет снова прекрасным городом на Руси, новгородцы его восстановят, Господь пошлет свое благословение на их труд. Вот. А вот потом оказалось, что вероломный фашизм, который лишил новгородцев святыни, вот как в этой статье Никольского собора, вернулся спустя 17 лет после открытия собора в 1962 году, в разгар вот этой хрущевской антирелигиозной, значит, вот этих деятельности. Собор был отнят у верующих. Вот прям 17 лет прошло, и вот этот фашизм вернулся. В нем разместили экспозицию научно-атеистического отдела Новгородского музея-заповедника. И с тех пор в соборе довольно невнятный музей, точнее, музея нет. Есть интерьер собора, за осмотр которого надо заплатить. Зайти туда или не зайти, вам решать, но я очень-очень рекомендую, несмотря на то, что там нет сейчас храма, и что вот такая вот грустная история, что вот так вот прям как-то вероломно совершенно советская власть поступила с прихожанами этого храма, и вообще нехорошо так. Но храм стоит посещения, потому что, судите сами, вход в византийский храм через притвор XIX века в соборе великолепный резной иконостас в стиле рококо, росписи конца XVIII или начала XIX века, они невероятно прекрасные, тончайшие, такое абсолютно итальянское возрождение. При этом стены с окнами, узкими рамными кружками, новгородскими, старинными. И в то же время тут же в этом соборе древние фрагменты фресок, такие прям совсем древние, там, начало строительства этого собора. И при этом еще атмосфера советско-российского такого провинциального музея, когда там товарищи, покупаем билеты, это церковь, музей, а не церковь. Там вход только по билетам. Совершенно прекрасная атмосфера, тут с такого какого-то непонятного и в детство попадаешь, и в какой-то 19 век, и Византия, и Новгород, и там тебе и Возрождение. Очень прекрасное место, и прям очень рекомендую. Собор переживет все, и это тоже переживет. Но, а мы, живые современники его нынешнего состояния, обязаны запечатлеть для себя и для потомков эту небольшую, краткую для такого древнего собора страничку в истории, которая у него сейчас. Собор открыт с 10 до 18, выходные дни понедельник, вторник, санитарный день, последняя пятница месяца, и стоимость билета 100 рублей. Напротив Никольского собора, как бы там такая дорога, через дорогу, остатки восточной части гостиного двора. Колокольня Никольского собора, она построена в два лета, 1684-1685. Небольшое гражданское строение, это единственное сохранившееся от гостиного двора, вот просто дом. Он построен в 19 веке. И дальше воротная башня гостиного двора, 1686 года постройки. Строители Егура или Гури в Ихрамеев знаменит замечательной сметой по ремонту стен и башен Смоленского Кремля. Не сохранившейся Гуркиной башни Смоленского Кремля, ее Гура реставрировал. Какой-то непонятной, неизвестной мне постройкой на Воробьевых горах в Москве. Какой-то там дворец был, но вот, к сожалению, я ничего про это не знаю. И, наконец, Новгородской воротной башни гостиного двора. Смету Гурьева-Хромеева покажу в ссылках передачи. Очень стоит ее прочесть, вообще особенно людям, которым часто приходится составлять сметы. Например, как мне, художнику-постановщику. На верхнем этаже этой воротной башни смотровая площадка. В самой башне постоянная выставка «Христианские древности. Художественный металл XI-XIX веков». Выставка рассказывает о развитии прикладного искусства на примере произведений христианской культуры. Очень-очень рекомендую. Башня открыта с 10 до 17.30. Внимание, в работе башни и выставки есть то, что почти забыто моим поколением и очень мало понятно, наверное, юным поколением. Это перерыв на обед официальный. С 13.30 до 14. Вот такое вот старинная новгородская старина. Выходные дни вторник и среда, санитарный день первый понедельник месяца. Билет стоит 100 рублей. Очень-очень рекомендую, особенно подняться туда наверх. Напротив воротной башни церковь Параскева-Пятница на торгу. Построена в 1207 году. Считается совсем не новгородской по архитектуре. Подробнее рекомендую вам прочитать в книгах. Эта церковь большой памятник архитектуры, и я вот не буду принципиально браться за рассказ о ее архитектурных достоинствах. Она просто сама по себе великолепна. Вот я как подхожу, и у меня замирает. И сколько я видел людей, которые первый раз видели, просто у тебя это как это, какая прекрасная церковь. Просто очень много про нее написано, и таких величин, таких мастеров и таких авторов, что лучше просто читать книги, а ссылки я вам дам обязательно, чтобы вам долго не искать. Полюбуйтесь деталями фасада обязательно. Там невероятно много чудесных таких мелочей, как кирпичи в арках окон, которые такую чешуйку делают, колонны по углам с доисторическими каннелюрами. Храм не побелен, сделали опять кирпичным. Потому что именно так выглядели русские храмы в 13-14 веке. Храм-музей открыт для посещения только в теплое время года, с апреля по сентябрь. Работает с 11 до 18 и перерывом с 13 до 14. Вторник, среда, выходные. Билет 50 рублей. Посещение, осмотр этой церкви прям вот обязательный. И это я прям большими буквами здесь написал у себя в тексте, по которым я слежу за тем, чтобы вам было интересно слушать. Единственное, что ее то периодически закрывают, то открывают, и не всегда она открыта, даже в теплое время года. Это вот нужно обязательно уточнять на сайте музея-заповедника Новгородского. Ссылка тоже будет. Рассказ об этой церкви будет неполным без напоминаний о том, что Параскеву-Пятницу считали в России покровительницей торговли. Храм Параскеву-Пятницы был на Охотном ряду в Москве, где сейчас Дума, гостиница «Москва». Там был охотный ряд, где торговали мясом, птичью, всякими птицами и так далее. Там же стояла огромная, такая огромнейшая церковь Параскева-Пятница. Тоже покажу фотографию. Храм, посвященный этой святой на торгу, это закономерность. Слева от храма Пятницы храм Успения на торгу. Этот храм построен в 1358 году, во время войны почти не пострадал. Очень сильно изменилась эта церковь за годы реставрации. В Москве в Колмажном переулке есть храм Антипа Пергамского. Он построен в 17 веке и отреставрирован с сохранением всех позднейших пристроек. И это очень прекрасно выглядит, и мне вот такой способ реставрации очень нравится, когда вот есть основа какая-то, которая была там построена в древности, потом к ней пристроили еще что-то, потом там колокольню пристроили и прочее. И это все просто выделяют разными цветами. Там более древние белая побелка, там какого-нибудь там 18-19 века оно такое желтенькое, а там еще какого-то века, какого-нибудь другого, синенького, например. Вот, и это правильно, потому что видно, как храм развивался, а еще если вокруг сохранились дома, то это вообще идеальное. А так получается, что достали сердце, положили на стол и говорят, вот этим жив человек, да, как бы, ну и что, ну вот кусок мяса лежит. И вот получается, что вот такие церкви, торчащие на площадях, освобожденные от всего вообще, они тогда выглядят как-то странно. Это мое мнение, но вот я много езжу, смотрю, и мне вот странно это. Я смотрю на старые снимки, и было бы, конечно, очень здорово увидеть вот этот храм, особенно Успение на торгу, в том, как он был весь перестроен, перестроен, и особенно с вокруг домиками, которые там были. Он прям очень красиво выглядел. Покажу фотографии начала 20 века этого района Успенского храма, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Вообще, оглядываясь на пройденную нами улочку от церкви Жен Мироносец и Прокопия до Успенского храма, оказывается, что самое живое гармоничное место, опять повторюсь, для меня, это комплекс зданий колокольни Никольского собора, домик 19 века и воротная башня. Вот без этого домика 19 века все здесь прям разваливается на такие отдельные части. Вот тут как бы часть там такого века, часть такого, а как бы вот этого цемента, который был сплотил это все, и нету. Вот, слава богу, здесь сохранился вот этот маленький домик 19 века, который как бы на себе все это держит. И напоследок, раз мы уж обернулись, если смотреть на эту улочку храмов, вот примерно Успенского храма в сторону Никольской улицы, то мне это напоминает Черниговский переулок в Москве. За алтарем Успенского храма справа небольшая часовня, как раз очень редкого на торгу 19 века. Слева от храма Успения небольшой фрагмент бывшей тут застройки 18-19 века, маленький домик торговых рядов. Там сейчас художественная галерея под названием «На торгу». Переходим улицу Ильина, киньте взгляд в сторону Кремля. Я покажу старые фотографии, и вы удивитесь произошедшей тут перемене. Сейчас тут такое прям чистое поле, и ничего нет. А была такая очень бойкая и застроенная улица, которая на фотографиях начала 20 века, дореволюционных, она чуть-чуть похожа на американские города времен таких классических вестернов. Какими-то маленькими деталями, прям такой вот как вестерн-сити классический. Значит, переходим улицу, и над двумя храмами этой небольшой части торга возвышается адская телебашня. Тоже вот такой советский стиль, воткнуть телебашню в самое сердце старого города. А как бы что, ничего надо. Первый к улице храм Георгия на торгу, построен в XIV веке, перестроен после пожара в 1745 году. От храма XIV века сохранились фундаменты, цоколи и кладка стен на высоту 4 с лишним метра. В храме обычно размещена интереснейшая выставка «Возрождение из руин, церковь Спаса Преображения и я фрески». Но сейчас этот храм закрыт на ремонт. С этим храмом ровно такая же история, как и с Успенским. Тут были пристройки XIX века, которые, несомненно, на мой взгляд, оживили бы эту местность. Следующий храм очень аккуратный, он прямо рядышком стоит и очень новгородский. Это церковь Иоанна Предтеча на Опоках. Опока – это серая глина, которую копали в этом месте в древности. Храм этот дважды умирал и трижды рождался. Поверишь, глядя на него в колесо сансары. Первый храм был построен в 1130 году святым в середине XVI века князем Всеволодом Мстиславовичем. Забыл сказать, что Успенский храм, о котором я тоже рассказывал, тоже этот князь построил. В 1453 году 300-летний храм был разобран по ветхости и отстроен не только в старых формах и в виде, но и с использованием строительного материала от старого храма. Это было второе рождение. Во время Великой Отечественной войны церковь была почти полностью разрушена, но в середине 50-х годов родилась в третий раз снова в старых формах и с использованием старого материала. Кроме, так сказать, богослужебных дел, при Ивановском храме, вот этом, который три раза рождался, существовал так называемый купеческий суд, в котором разбирались торговые тяжбы. Кроме этого, Ивановский храм был некоторым образом новгородской палатой точных мер и весов. Тут хранились такие контрольные эталоны мер, как локоть Иванский для измерения сукна, гривенка рублевая для взвешивания золота и серебра, медовый пуд и, самое главное, скаловые вощаные. На этой вот важнейшей исторической справке закончу рассказ про Ярославово дворище и новгородский торг. В следующей передаче снова Новгород. До новых встреч!
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.